Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы – Наталья Чернякова. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Ронганин Райма. Райма посещает московскую церковь «Эммануил», а также служит в Ивановском христианском реабилитационном центре. Я думаю, в нашей дальнейшей беседе он больше сам расскажет об этом центре, чем он занимается, что это за центр. А сейчас просто хочу попросить тебя, Райма, представься и расскажи нам о себе.
Здравствуйте, меня зовут Райма, мне 22 года, родился в довольно-таки обеспеченной семье. У меня мама по национальности финка, вот, а папа русский. Но родился я на территории России, мама также родилась на территории России. Особых таких каких-то детских вспышек, там какой-то радости не было. Жил обычной такой нормальной жизнью, довольно-таки обеспеченной. Было все в детстве у меня.
Ты был один ребенок в семье?
Да, я родился один в семье, у меня не было ни братьев, ни сестер, хотя очень хотелось, чтобы
были. И семья была полная, отец?
Да, был папа и мама. Вот они всегда заботились о мне, всегда хотели все самое лучшее мне отдать, всегда заботились, там хотели в хорошие школы всегда, постоянно там из одной в другую переводили. Ну, в общем, рос я в хорошей семье.
И в хорошей атмосфере.
Да, такой любвеобильный, я бы даже сказал. Не знал забот, мы постоянно, почти каждое лето ездили за границу.
Хлеб ты себе не добывал сам?
Нет. Сам не добывал, родители добывали. Вот. И довольно-таки хорошо учился. До 5 класса у меня были очень хорошие оценки. Но до 5 класса я учился в одной школе, а потом родители посчитали нужным перевести меня в другую школу. Вот, в другой школе я тоже учился, но учился уже почему-то не так хорошо, как в прежней.
Вообще, чем увлекался в детстве?
Увлекался.
Какая тяга была? Спорт,
тяга была,
искусство.
Да, к спортивным видам всякой разной. Там и танцы спортивные, и баскетбол, волейбол. То есть ходил на всевозможные секции.
В общем, жутко хороший мальчик рос.
Ну, в принципе, да, здоровый, ни в чем не нуждающийся. И было желание очень большое жить, но какое-то время, живя, почему-то вот это насыщение всеми удовольствиями, которые мне родители предлагали, почему-то моя жизнь начинала приобретать скучный образ жизни начал приобретаться. И я начал искать каких-то новых ощущений, общаться не с моими ровесниками, а с людьми, которые старше меня, не с людьми, которые обеспечены так же, как и я, а можно сказать, которых даже хлеба дома не было. То есть мне привлекало это все. Я хотел узнать, почему, как, зачем, что они делают, какой образ жизни они ведут. И наступили такие времена, когда, ну, уже я начал изменяться, начал отклоняться от этого образа жизни, скажем так.
Но почему ты начал постигать жизнь? Вот то, что ты рассказываешь, на самом деле это очень логично. Ты стал постигать жизнь тех, кто живет хуже тебя. Почему ты стал отклоняться?
Ну, наверное, возраст – это, во-первых, то есть, ну, с возрастом хочется больше узнать, чем люди занимаются. И я думаю, в первую очередь, то, что начал взрослеть. Детский интерес ко всему сейчас, смотря своими глазами, видя то, что дети тоже, в принципе, живут так же, как и я жил. И постепенно я начал уходить в мир, сам что-то добиваться, начал не приходить, можно сказать, домой, на учебу тоже начал смотреть в последнюю очередь, хотя нужно было смотреть на учебу, потому что от учебы зависит будущее. И мне стало как-то лучше жить даже той жизнью.
Это что-то новое было уже.
Да, новое в жизни, то есть все то, что давали родители, оно уже приелось. Я начал вести тот же образ жизни.
Что и твои новые друзья.
Да, то есть они не слушались родителей, и даже родители им не предлагали никаких правил, они были предоставлены сами себе, вот, и я начал брать с них пример.
То есть ты тоже захотел стать независимым?
Да.
Но ты тогда, наверное, не думал, от чего ты хочешь быть независимым?
Да, наверное, не думал. И моя жизнь потихоньку начала скатываться. И в 13 лет я уже был полностью непослушным, начал гулять по ночам, там всякие девочки, всякие дискотеки ночные, клубы там, всякие...
Ну и все, что к этому прилагалось, да?
Да, все, что к этому прилагалось. К 16 годам моя жизнь, ну, она просто превратилась в какой-то сумасшедший дом. Я каждый день просыпался, шел к своим друзьям, а они, в свою очередь, там, ну, делали всякие там, ну, нехорошие дела, и я, видя это все, начал тоже как-то вливаться в эту жизнь. Они курили, и я тоже начинал вместе с ними курить, хотя меня родители ругали, там, и дома заставляли сидеть из-за этого, но я все равно... У меня какая-то цель даже была в жизни, ну, узнать об этом больше и даже влиться в это все, просто попробовать. Ну, взять от жизни все, как люди многие говорят в этом мире, то, что нужно брать от жизни все, когда тебе дан шанс жить. Мои родные и близкие смотрели на меня, они просто говорили: «Райма, ты очень сильно изменился, и, ну, нам, ну, не нравится свое поведение». Но я ему отвечал то, что... Все нормально со мной, не нужно лезть ко мне в мою жизнь, я все правильно делаю, я сам могу решать, и, ну, я уже довольно-таки взрослый человек. Вот, и в мою жизнь в тот момент появились, ну, наркотики. Я увидел, как люди ходили и курили всякую травку. Я решил тоже попробовать это все, узнать, что за ощущения от этого, как это все происходит. И попробовал в первый раз, мне это очень не понравилось. Я подумал, что это за такое состояние непонятное. Сказал себе: нет, я больше не буду этого делать. Но пройдя какое-то время, довольно-таки не очень большой отрезок времени, я все равно же опять попробовал.
Зачем? Очень многие ребята вот говорят: мне не понравилось вначале, зачем снова попробовал?
Скучно жить, ну, простым состоянием физического тела, то есть нужно как-то его изменить, извратить.
Поискать, в общем.
Да, поискать что-то новое. И, может быть, даже, знаете, какие-то проблемы появились, и нужно было как-то от них спрятаться. И это был один из способов, чтобы спрятаться от каких-то проблем. Принять какую-то дрянь в свое тело, чтобы получить другой, можно сказать, кайф. И просто я начал втягиваться в это очень сильно, так как, ну, у меня родители были достаточно, они мне давали, ну, деньги на карманные расходы, и большую часть денег я тратил просто на наркотики. Вот. Ну, на наркотики, которые были легкие, которые употребляли на дискотеках, там всякие психотропные вещества. Эта жизнь, ну, она, казалось, она правильная. То есть нету никаких забот под этими веществами, то есть ты весь такой веселый, радостный, там, ну, как веселый мир мне казался на тот момент.
А когда ты без допинга, не пугает то, что временами ты становишься сам не свой, и то, что близкие говорят, что это опасно, вот когда ты на трезвую голову, не пугало?
Ну, есть такое свойство, то, что когда некоторое время употребляешь наркотики, тебя начинает не только физически, но и морально начинает ломать, и ты можешь неадекватно просто реагировать на какие-то вещи, которые тебе могут показаться обычными, но ты можешь на них отреагировать совершенно неправильно.
То есть кажется, что жизнь в порядке.
Да, то есть, ну, все отлично, то есть, ну, и посредством всего вот этого я просто-напросто забросил школу, Я не доучился даже до 9 класса, но потом у меня была возможность. Мне мама говорила, тебе нужно учиться, всегда тянула она меня, вот, и говорила, тебе нужно все равно какую-то профессию все равно получить, иди вот хотя бы вот в ПТУ, что ли, там получи какую-нибудь такую легкую специальность, чтобы у тебя было какое-то образование, корочка, чтобы тебе можно было устраиваться на, может, какие-то другие работы, но чтобы документы были об окончании. И я пошел в это ПТУ, отучился месяц, но впоследствии того, что я употреблял, ну, также и спиртные всякие напитки, вот, и однажды у меня была такая история, мы с друзьями распивали вот эти вот напитки, и просто получилась такая ситуация, что на нас нападал мужик с ножом. Вот, и по несчастливой случайности он пырнул меня этим ножом. Но когда врачи приехали, я уже практически, ну, не в сознании лежал, они меня увезли и сказали мне то, что, мальчик, ты родился в рубашке. То есть тебе вот сантиметра буквально не хватало, чтобы, ну, ты умер. Как бы если бы еще дальше бы нож этот зашел бы в тебя, то ты бы, наверное, умер. Но почему-то этот момент жизни, он не показался мне важным, то, что я мог потерять эту жизнь. И через какое-то время я просто, ну, забросил также это ПТУ, то есть я месяц лежал в больнице, начал просто жить уличной жизнью. Где-то там, может быть, подзаработать. И ходил на всякие дискотеки, ну, общался там с друзьями своими, которые я считал, что они нормальные, хотя родители мне говорили, ну, ты посмотри на них, какие они ходят, и вообще, что они вообще в своей жизни добились, ничего. Но у тебя еще есть как бы возможность это все исправить, так как мне было еще вот, буквально 15-16 лет. Но я не слушался вообще никого, я, ну, сам взял все в свои руки и думал, что все я могу сделать, даже, ну, горы перевернуть.
Райма, буквально через пару минут мы вернемся к нашей беседе. Сейчас прозвучит для наших радиослушателей песня.
Yeah.
Напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Сегодня у нас в гостях в нашей студии Раймо Ронганин. Раймо, ты рассказал о том, что мама все время пыталась как-то вторгнуться в это твое падение, как-то поднять тебя. Это как-то действовало? Это имело какое-нибудь действие, что мама постоянно, вот у тебя как тема рефрена звучит, и мама снова и снова говорила? Или на то время никак?
Нет, я как-то придавал этому значение, такое буквально небольшое, мне становилось жалко на самом деле маму, потому что мое поведение, оно было некорректным вообще. То есть я мог как-то огрызаться, мог как-то вообще даже нагрубить. Вот, и с каждым разом, когда какой-то тупик приходил в жизни, и мама говорила то, что нужно тебе исправить, ну, как-то, может, давай я тебе помогу, и мне становилось ее жалко, и я шел на какие-то ее уступки, но пройдя какое-то время, все равно у меня возвращался к тому же.
Ну, то есть потому что ты не свои поступки видел, а просто ради нее это пытался сделать.
Да, да.
Угу. Школа твоя закончилась, ПТУ твоя тоже закончилась. Да, чем ты занимался дальше?
Дальше я просто как-то работал, но долго на одном и том же месте мне не получалось задержаться, потому что, ну, мне все равно тянуло на улицу, хотелось каких-то, ну, жизнь, в общем, увидеть, не на работе там что-то постоянно работать, приходить вечером устал и ложиться спать, с утра вставать и опять работать. Хотелось что-то, ну, просто жизнь увидеть. И мне предложили уже более сильные наркотики, такие, которые, ну, на самом деле я видел людей, которые ходили под этими наркотиками, но я твердо знал, что я таким не буду. Я утверждал, ну, да вы что, ну, чтобы я вот так же, как вы, ходил, там воровал, я никогда этим не буду не заниматься. Но подошло время такое, то, что мне предложили, и я не смог отказаться от этого. Но я попробовал, и мне не понравилось. И я оставил это, отложил. Вот. И также занимался той же самой жизнью, там бездельничал, там гулял по улицам. Но бытует такое мнение в миру у наркоманов, то, что героин, он умеет ждать. И он меня дождался. Я опять же попробовал это, и на второй раз уже у меня не было такого отвращения, как было в первый раз. Я попробовал еще раз, я попробовал еще раз, я попробовал уже с десяток раз, и впоследствии просто я уже ощутил то, что я уже завишу от этого. Я каждый день просыпался от того, что мне хотелось употребить это. И это стало смыслом моей жизни. Я просто варился в этом. У меня появились еще более худшие друзья, которых мама вообще никак не воспринимала. Она просто категорически говорила: «Раймо, ты вообще куда залез? Ты зачем вообще, ну, вот этим начал заниматься?» Вот. И для нее это очень было сильным расстройством, то, что она когда узнала, то, что я начал колоться этим сильным наркотиком. Вот. И жизнь моя, она просто протекала от того, что я начал воровать, я начал какие-то отношения с родственниками, просто они терялись. Потом у меня произошел в моей семье разрыв между отцом и матерью. Они, ну, развелись. Они посчитали нужным то, что они уже, ну,
изжили свои отношения.
Да, изжили свои отношения. И где-то в 17 лет мне было, они расстались друг с другом. Вот. Но я все равно как бы поддерживал отношения с отцом, что маме очень не нравилось. И на почве всего вот этого я начал просто сумасшедше употреблять эти наркотики. Я просто не видел ни света, ни там деревьев, которые растут на земле. Вот. Я просто целенаправленно ходил, обманывал людей, воровал, в общем, делал только горе людям, то есть добра вообще никакого не приносил. Родители, видя меня, папа перестал, ну, вообще как-то общаться со мной, то есть ему не нравилось то, что я наркоман, а наркоманы, они люди такие, то, что, ну, и мало кто доверяет, и мало кто вообще что-то, вообще даже мелочь какую-то доверяет.
Значит, он не кинулся тебя спасать, а просто решил не общаться с тобой, потому что ты ему перестал нравиться.
Да. Я на тот момент перестал с ним вообще иметь какие-то отношения, но продолжал жить с мамой. Но также я приносил горе в ее жизнь. Своим поведением я, ну, как растрачивал ее нервы из дома. Практически все я унес, все ценное. Мама начала как-то прятаться от меня, уходить больше куда-то, чтобы меня не видеть, когда я дома нахожусь. Вот, и я все равно даже не задумывался ни о чем, не задумывался о том, то, что я вообще приношу какой-то вред. Мне предложили ехать в больницу. Первый раз вот мне предложили ехать в больницу для того, чтобы избавиться от этой зависимости. Я сказал, ну, конечно, давайте я поеду. Я уехал.
Ты хотел или просто согласился?
Ну, на тот момент мне просто уже очень большая доза была, и без наркотика я не мог вообще, ну, прожить и дня. А врач мне сказал то, что придя в больницу, мы будем тебе давать таблетки, которые уберут эти боли. То есть мы, ну, дадим тебе свободу.
И... Ну, на то время ты уже согласился бы как-то расквитаться с этим ощущением, если бы помогли? Или это не решено
еще
было?
Ну, на какой-то момент, да, я мог сказать, да, я хочу избавиться от этого. Но пройдя курс лечения, я выходил из больницы, и я прям, можно сказать, на следующий день шел и кололся. Потом меня опять положили в больницу, пройдя какое-то время, и я оттуда просто-напросто сбежал. Мама ко мне приехала, в больницу у меня нету, а я уже дома нахожусь. И мама приехала, говорит, ну все, я дома тебя терпеть уже, ну, просто не могу. Ну, я говорю, ну, что вы хотите, ну, вообще от меня? И они говорят, мы положим тебя в другую больницу, из которой ты уже не сможешь не сбежать. Вот, и меня отвезли на следующее утро в другую больницу, где я провел 3 месяца. 3 месяца я думал о том, что все, вот я сейчас здесь пробуду это время, и я приду домой и начну новую жизнь, можно сказать, с нового чистого белого листа. Но самое большое я мог продержаться 1.5 года, и то из-за того, что, ну, после больницы мне сделали блокиратор, который, ну, меня сдерживал. И пройдя какое-то время, все равно я начинал опять употреблять наркотики.
То есть на физическом уровне ты мог держаться?
Угу.
Но осознание, следовательно, требовало?
Да, то есть я всегда помнил, какие ощущения у меня были. То есть всегда помнил, какое от этого наслаждение я получал. И, можно сказать, из-за этого я опять начинал. Но произошел в моей жизни один такой момент. Мой друг, с которым... Я начал употреблять. Не начал, а даже он меня подсадил на иглу. Он один раз позвонил мне и говорит, я вот скоро приеду, ну, в город обратно, и мне нужно с тобой обязательно встретиться. Вот. А до этого я слышал то, что он уехал, и сейчас у него там семья, ребенок, то есть жизнь его наладилась. И как-то меня это немного зацепило. Ну, я ждал его, он приехал, говорит, все, завтра с утра мы поедем с тобой гулять по городу. Я говорю, ну, вообще классно, ну, давай, заезжай. А на тот момент со мной вообще никто не общался. Ни родственники, ни мои друзья, с которыми я общался. Ну, то есть я никому не был нужен. И он мне предлагает, поехали со мной погуляем. Я говорю, конечно, поехали. И мы на тот момент поехали... Церковь, которая находится в городе Санкт-Петербурге. Мы приехали в это здание, я даже не знал, что это церковь, но придя туда, он мне сказал, это церковь, вот, в которую, ну, я хожу, моя мама ходит, через которую, ну, я изменил свою жизнь.
Это была евангельская церковь?
Да, это была евангельская церковь, тоже Эммануил, только в городе Санкт-Петербурге. И когда мы приехали туда, я услышал музыку, как играют на гитаре, на клавишных, на барабанах, и меня в один момент, мне это очень сильно все понравилось. То есть нету там каких-то таких задушевных песнопений, а живое такое просто, ну... пение простым доступным языком, все люди как бы говорили, там, ну, не были какие-то там странные чуть-чуть, обычные люди, как, которые ходят в миру, и он просто на тот момент предложил мне, давай, Райма, ну, хватит жить такой жизнью, давай, ну, поедешь в реабилитационный центр, христианский реабилитационный центр, вот, в котором я в свое время проходил реабилитацию, я ему говорю, давай, конечно, ну, я поеду, я просто на тот момент, ну, загорелся этим. Но когда мы приехали домой, и он сказал, давай, все, завтра я с утра за тобой приезжаю и отвезу тебя туда. Но когда он зашел ко мне, почему-то меня сдерживало, когда он звонил в дверь, я просто не открыл ее. Я посчитал нужным то, что я что-то еще здесь не закончил, мне еще что-то нужно здесь завершить. И он уехал, вот, и я остался жить опять так же той же жизнью, но получилось еще все намного хуже. То есть я, можно сказать, потерял отношения с мамой, она мне просто сказала, вот, я купила тебе комнату, переезжай туда, я не собираюсь с тобой жить. То есть, ну, на тот момент она мне даже сказала то, что ты мне не нужен. В общем, вот я тебе даю жилье, живи вот как хочешь. Ты выбрал этот путь, вот и иди, значит. Вот, и пройдя после того случая год, я просто на один момент проснулся с утра. Весь побитый.
Побитый физически.
Физически, да, то есть, ну, жизнь была такая несладкая. И я проснулся весь в синяках, и я просто, у меня была одна мысль. Нужно менять эту жизнь, нужно что-то изменить. Я знаю то, что есть новая, другая жизнь, но я еще ее не знаю, и нужно мне как-то узнать ее. И я вспомнил те слова моего друга, он сказал мне то, что ты позвони мне, если будет тяжело, если будет очень трудно, ты позвони, и мы что-нибудь придумаем. И я просто в то утро проснулся, я прям сразу встал, побежал к маме и говорю: мам, дай мне, пожалуйста, ну, телефон, я хочу уехать из города. Она мне просто не поверила в тот момент. Она сказала: да ты мне уже столько раз врал тут, ну, говорил, что все исправишь, то, что ты будет новая жизнь, а у тебя все равно все по-старому. Я не хочу тебе помогать. И я не знаю почему, но она дала мне телефон, она дала мне позвонить, я позвонил ему, он говорит: конечно, я с радостью приму тебя, ты только приезжай. Я маме говорю: мам, я, в общем, поехал, мне нужно уехать отсюда, так как были очень большие проблемы у меня. Но, несмотря на эти проблемы, я осознавал то, что дальше или тюрьма, или убьют.
Вот. Проблемы уже в отношениях были.
Да, отношения деньги. С людьми, угу. Да, то есть уже, ну, так как, ну, в жизни это я угу. только приносил горе людям. И она купила мне билет, она нашла где-то деньги, ну, она уже... Ну, просто она, когда садила меня на поезд, она говорила: Райму, в общем, это твой последний шанс. Я последний раз тебе помогаю. И если ты не справишься, то все, ко мне просто больше не приходи. Просто, ну, я даже не знать тебя не хочу. И я приехал в другой город к своему другу. Он на тот момент жил в городе Владимире. Вот, я приехал к нему с утра. Мы с ним вместе приехали в церковь христианскую, веры евангельской, и пришли туда для того, чтобы обговорить все условия того, что как я вообще попаду в христианский реабилитационный центр. И для этого мне нужны были, оказывается, справки, но я об этом ничего не знал, потому что у меня это было все вот так в один момент. Я с утра взял билет, вечером уехал и с утра уже был, но не знал, какие правила в этом центре. И мы в тот день просто все больницы оббегали для того, чтобы меня отправить в этот реабилитационный центр. И я просто был на самом деле очень сильно удивлен. Если я в мире жил, и я людям никому не нужен был, то мой друг, он просто с радостью отдавал деньги за то, чтобы я сдавал анализы. То есть, ну, в своем бы городе я мог бы все, ну, бесплатно сделать, а так как я приехал в чужой город, там это было все платно, но у меня не было ни копейки денег. Но он с радостью хотел помочь мне, он просто с улыбкой на глазах, он желал просто помочь. И еще на тот момент нам сказали то, что реабилитация платная, то есть, ну, там какой-то, ну, все равно какую-то сумму нужно платить.
За питание,
За питание, то есть христианские реабилитационные центры, они не находятся на государственном обеспечении, а они сами себе зарабатывают деньги, то есть на самообеспечении находятся. И по возможности там, кто может, они должны, ну, платить какую-то определенную сумму за того человека, который приезжает, вот, родители там или родственники какие-то. А я знал о том, что мама сказала: все, вот, ну вот я тебя отправила, а ты уже думай там, как исправишься. И для меня было очень большое удивление то, что он говорит: я за первый месяц заплачу, а там посмотрим. Там посмотрим, может, как-то получится так, то, что тебе не нужно будет платить. И на вечер того же дня я попал туда.
Какой это город был, еще раз скажи.
Я приехал в город Владимир, а сам реабилитационный центр был в Ивановской области, то есть город Иваново. Вот. Я приехал туда, и был уже вечер. Я встретил людей, которые меня встречали, они были с улыбкой на глазах, то есть поздоровались со мной, поинтересовались, как меня зовут, там, с какого я города, ну, просто так интересованно, ну, как бы спрашивали у меня все.
Ты видел, что это искренне?
Да, я видел просто огонь какой-то в глазах, желание того, чтобы помочь мне, желание того, чтобы, ну, подбодрить, может быть, меня, потому что я приехал не в очень таком счастливом состоянии, там, ну, видя мое лицо, там, физическое состояние, я был, ну, на тот момент очень плохой видом. Я просто почувствовал в себе то, что я этим людям не безразличен, то, что они на самом деле желают мне помочь. И когда приехал я туда, я задался себе такой целью, то, что я пройду эту реабилитацию, пройду курс реабилитации, который предлагали мне, и во что бы то ни стало, просто изменю свою жизнь. Просто оглядываясь назад, я смотрел, что со мной там было, и мне эти люди говорили то, что тебя ожидает все новое. Я еще не представлял, что новое меня ожидает. Они мне просто сказали, тебя, ну, если ты принимаешь то, что мы тебе предлагаем, вот, то ты, твоя жизнь изменится. Я просто, ну, загорелся этой целью изменить свою жизнь кардинально, развернуться от старой жизни на 180 градусов, то есть отвернуться от нее. И моя реабилитация, ну, можно сказать, она была как обычная, как у всех, но... Как и у всех, у меня были сложности, там, непонимание, там, с какими-то, там, правилами, которые были, там, непонимание, там, то, чего мне, ну, давали какую-то работу, там, ну, непонятную, может быть, и бессмысленную, но на самом деле... Сейчас я осознаю то, что та работа, которую мне давали, они мне давали не для того, чтобы я там как-то измотался, а я просто понимал то, что они вырабатывали во мне те качества, которые должны, ну, быть присущи человеку.
Как скоро ты это понял?
Сейчас я понимаю, сейчас я просто смотрю, как бы, ну, вот этот промежуток времени, который я вот уже живу 2,5 года вот этой жизнью.
А тогда просто смирился и
да,
все.
А тогда просто...
Просто поверил, что
да,
так надо.
Да, так надо, да.
Извини, Райма, мы снова ненадолго прервемся, и для наших радиослушателей еще раз прозвучит песня.
Если сердце болит, кто мне может помочь? Есть вопросы, но где же ответ? А бывает ночами давит душа, даже если ты сыт и одет. И часы в темноте никуда не спешат, но как хочется видеть рассвет. Видеть рассвет. Чукотке полярную долгую ночь сменит солнце однажды весной. И засветится тундра, прогнав зиму прочь, летних красок веселой игрой. Ночь в душе — это самая темная ночь, если годы ты ждешь рассвет. Когда сердце болит, ты ему не помочь. Есть вопросы, но где же ответ? Но где же ответ? Выход все же есть, выход все же есть. Есть, кто снимет боль. Только Иисус, только Иисус снимет сердце груз. Подарит жизнь, и подарит жизнь.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». У нас в гостях Райма Ронганин. Я внимательно вообще слушала твою жизнь в реабилитационном центре. Сколько она по времени длилась?
Курс реабилитации вообще 9 месяцев. То есть, если я в больницах лежал там самое большое 3 месяца, то здесь 9 месяцев предлагали.
Ты можешь хотя бы коротко вот именно сравнить с больницей? Чем это все отличалось? В больнице ты прошел, ты видел, что тебе там предлагали, чем тебя там лечили, спасали?
Во-первых, в больнице дают таблетки для того, чтобы как-то заглушить эти боли. В больнице, вот сколько раз я там был, каждый курс, когда я там проходил, со мной один раз всего лишь разговаривал психолог. Один раз. А что было в христианском реабилитационном центре?
Там без медикаментов в центре?
Да, там без медикаментов, и на самом деле я считаю, что это правильно. Правильно в том смысле, то, что когда ты не спишь ночами, когда ты чувствуешь вот эти все боли, которые наркотик в тебе сделал, то ты потом задумываешься о том, а нужно ли тебе возвращаться, а нужно ли тебе возвращаться в ту жизнь, которую ты просто погибал. На самом деле там без медикаментов, там своими силами, которые в тебе остались, там остатки сил. И во-вторых, там постоянно ведется работа о том, что разговаривают с тобой, как-то поддерживают тебя, направляют на новые направления, там показывают какие-то новые там, ну, стили в жизни, можно так сказать.
А сила молитвы имеет какое-то значение, ты думаешь?
Сила молитвы очень большое значение имеет. Также я в этом реабилитационном центре познакомился со Христом. Мне сказали о том, то, что Он умер за меня, то, что Он очень сильно любит меня, и то, что Он хочет, чтобы я жил в полном достатке, чтобы у меня все было, все то, что потребно, ну, для человека. И на тот момент я просто, видя тех людей, то, что они измененные, горящие глазами, я вижу, что это эффективно и действенно в их жизни, я принял в свое сердце Иисуса Христа. Я принял Его как своего Господа и Спасителя, ну, в свою жизнь, дал Ему, чтобы Он был господином моей жизни. И просто когда я принял эту молитву покаяния, и моя жизнь, я просто почувствовал на тот момент, как она изменилась. То, что какой-то рюкзак, он просто был отрезан с моих плеч. Тот груз, который я тянул, я просто оставил его на тот момент и пошел с облегченностью, прошел совсем, ну, в другую сторону. И вот те сложности, которые случались в моей, ну, в моей реабилитации, они, мне кажется, мне помогало то, что я точно знал, куда я иду и какая на тот момент у меня цель. А цель моя была на тот момент то, что я хочу узнать еще больше о Христе, хочу узнать больше об этой жизни, которую Он мне предлагает. И где-то на третьем месяце, наверное, моей реабилитации мне рассказали о том, что есть такое заведение, как библейская школа, где еще больше дают знаний тебе, знания о том, как Иисус Христос жил на земле.
То есть это уже совсем другое. Это не твое сознание, психику как-то уже люди помогают изменить при помощи молитвы, это уже обучение.
Да, это обучение, обучение, как нужно правильно жить, как нужно служить людям, потому что очень важно служить людям. Библия нас учит этому, то, что мы должны входить в их положение, которое они находятся. Просто я, когда был на курсе реабилитации, я загорелся этой мечтой, то, что мне очень важно и очень нужно пойти в это заведение, в эту библейскую школу. Вот. И в какой-то момент мне и это помогало проходить мою реабилитацию. Несмотря на какие-то сложности, хотя сложностей происходило очень много, меня 2 раза хотели просто выгнать за мои поступки, за мои действия, хотели просто выгнать из реабцентра. То есть
ты просто мешал, да, своими действиями, работе,
ну, реабцентра? Да, в какой-то смысле и мешал, вот, но я просто...
Ты просился? Почему оставили? Ты ценил?
Я просился, то, что, ну, я не хочу отсюда уходить. Я ценил вот это, просто я попробовал уже, вкусил это в себя, и я не хотел с этим расставаться, и я просто просил, чтобы меня не выгнали. Я просто благодарен очень Богу, то, что я на тот момент остался именно там. Пройдя курс реабилитации, я был благословлен тем, что обрел новую жизнь, обрел новых друзей, А самое главное то, что происходило в моей реабилитации, это для меня было очень огромным благословением, то, что я, не общаясь с отцом больше 2 лет, я нашел в себе силы в том, чтобы написать ему просто письмо. Письмо о том, что я очень сожалею то, что я приносил в его жизнь огорчение. Ну, и просто я попросил у него прощения. Но так как отец, он жил в том месте, где я не знал адреса, и получилось так, что, ну, я и попросил его, чтобы он передал моим родственникам то, что я очень сожалею о том, что я причинил им боль, и тоже прошу у них прощения. Но получилось так, что родственники первее получили письмо, потому что я отсылал на другой адрес. И моя сестра, она просто вскрыла это письмо, она была удивлена, мне кажется, то, что я именно прислал это письмо. Вот она вскрыла, и она говорит, я просто, ну, давно ждала, когда ты это осознаешь. Я тебя давно уже простила, но не хотела, чтобы ты опять там сел на шею и ноги свесил, как бы, ну, так сказать. Вот, но я ждала, когда ты сам произнесешь эти слова, то, что ты, ну, сожалеешь об этом всем. И самое огромное благословение было для меня то, что отец, он тоже прислал мне в ответ письмо, то, что, ну, он прощает меня, то, что он хочет со мной общаться, то, что он желает со мной, ну, иметь какое-то общение, и то, что вот этот разрыв, он был для него очень маленьким промежутком, и сейчас то, что это все восстановилось, он очень обрадовался. И пройдя курс реабилитации, я приехал домой. Меня встретили просто, ну, все родственники. Они мне все звонили, говорили, приезжай, ну, мы будем рады тебя видеть, мы хотим посмотреть на тебя нового человека. Ну, человек, который просто раньше жил во грехе, делал всякие там неугодные вещи, там, ну, просто причинял людям горе, и тут пишет письмо о том, что простите меня, то, что я был такой плохой, это, мне кажется, для них было очень большим шоком.
А скажи, почему ты писал это письмо? Ты на самом деле хотел восстановить отношения с родственниками, тебе это было ценно, или это что-то ты для себя, для своей души хотел сделать?
В каком-то смысле и то, потому что хотелось, чтобы и с родственниками было все хорошо, и чтобы, на самом деле, душа моя успокоилась в том, что... Потому что меня это очень тяготило.
Чувство вины было.
Было чувство вины, то, что я, ну, неправильно поступил в тот момент с ними. И на самом деле они очень были рады меня видеть. Нового, свежего, то есть, ну, если я уезжал весь побитый, там, в синяках, они даже не видели меня, но они представляли, что со мной примерно, вот, что я примерно такой, вот, ну, приехал розовенький, там, даже, ну, побольше в размерах стал, и, видя меня, они просто, ну, радовались и не могли, ну, в какой-то момент даже поверить, где-то еще побаивались все равно, и... Самое большое для меня благословение то, что мама, она, ну, наконец-то обрела покой, она успокоилась. Я почувствовал это в себе. Я почувствовал, как она начала доверять мне. Доверять мне
вообще. А она была, вот по твоему теперешнему понятию, она была созависимой вот с тобой?
Конечно, она очень переживала за меня. Хотя она, может быть, в каких-то моментах не показывала мне то, что она там, ну, то, что очень сильно любит меня, потому что родители очень, очень сильно любят своих детей. Может, в какой-то момент я не чувствовал вот этого, но, мне кажется, где-то в сердце у нее это все было. Она, ну, верила и ждала, что, ну, моя жизнь изменится. И на самом деле я не знал, что я буду делать после реабилитации, вообще не знал. Я просто молился Богу о том, что Бог, вот что ты хочешь? Вот
ты научился доверять ему.
Просто. Да, я научился доверять ему. У меня, ну, во-первых, мне говорили то, что нужно молиться, а потом я сам понял то, что нужно молиться. И когда мне приходили ответы, я просто, ну, меня это очень сильно ободривало. И через это я научился просто доверять Богу, и я молился о том, чтобы он показал мне, чем бы мне заниматься. И в один момент директор христианского реабилитационного центра говорит мне, а ты не хочешь остаться на стажировку в нашем центре? И для меня это было, ну, удивление. Я сам вот как бы думал, может быть, стану служителем реабилитационного центра, может быть, ну, буду помогать. Какие-то вот такие мысли были. А когда он сам мне сказал, не хочешь ли ты остаться, для меня это было, ну, просто как по сердцу моему.
То есть мысль работать с людьми зависимыми не была для тебя чуждой?
Угу. И пробыв дома месяц, я приехал обратно туда, где проходил реабилитацию. Приехал, и мне дали служение, чтобы я занимался уроками, разбором Библии, то есть учил тех людей, которые приходили только новенькие, они еще ничего не понимали, но мне уже доверяли такое, то, что я, ну, мог сам чему-то их научить. Также я работал с ними физически, то есть в команде, там что-то мы совместно делали, конечно, были и общения всякие сразу же через вот это. Потом потихоньку подходило то время, что начиналась школа. Школа, она начиналась где-то через год после того, как я закончил курс реабилитации.
Библейская школа.
Библейская школа, да. И на самом деле для меня это было очень большим испытанием, потому что обычно, кто проходил реабилитацию, примерно сразу же начиналась школа, то есть с одного места в другое, как с одного...
Ты не успевал расслабиться.
Да. А тут получилось так, то, что у меня какой-то перерыв есть. И этот перерыв был год. И поступали в мою голову всякие разные мысли, но все равно я твердо стоял на том, что мне нужно это. Как я задался той целью в тот момент, я также и держался этого. И пройдя курс стажировки, который был у нас 6 месяцев, я также поехал обратно домой. Побыв немного дома, я приехал в город Владимир, в библейскую школу «Эммануил», в которой я обучался 9 месяцев. И для меня очень было большим благословением обучаться там, узнавать о Боге, узнавать, как нужно служить, как правильно служить, какие должны быть качества в человеке, какие неприсущие качества в человеке. Также, ну, был такой тупик в том, что... Ну вот, школа закончится, а чем я буду дальше заниматься? И в один прекрасный момент приезжает к нам директор христианского реабилитационного центра к нам в школу и позвал меня, спрашивает: «Райма, не хочешь ты приехать к нам уже не на программу стажировки, а вот именно служить? Нам очень, ну, помогла бы твоя помощь». Мы видели, как ты у нас стажировался, и нам бы хотелось, чтобы ты у нас служил. И я так сказал: ну, может быть, но проучась, наверное, месяцев 7,5, то есть нам оставалось 1,5 месяца до выпускного, он опять же к нам приехал и уже спрашивает: «Райма, ну что ты уже для себя решил?» И я твердо сказал ему то, что я приеду обратно в этот христианский реабилитационный центр. Сейчас, на данный момент, я являюсь служителем этого христианского реабилитационного центра, который называется «Выход есть».
Скажи координаты этого центра сейчас в эфир, скажи, адрес.
Это Ивановская область, Тейковский район, поселок Золотниковская пустынь.
Ну, я думаю, что те, кому надо, они услышали. И они смогут назвать это место, эту область. Это очень известный реабилитационный центр в Ивановской области Тейковского района. А что бы ты хотел пожелать людям, которые не знают, где выход, не знают, в чем он, людям зависимым? Что бы ты мог пожелать им сегодня?
Я бы пожелал бы им, чтобы они искали этот выход, потому что выход, он есть. Выход есть всегда из любой ситуации, просто нужно его искать, прилагать к этому усилия. Может быть, там он придет не сразу, это понимание, то, что именно в этом выход. Но как вот я вот нашел этот выход, у меня была проблема, и я не знал уже куда. И выход на самом деле был у меня вообще вот буквально у ног. Просто я даже не смотрел туда. Вот, и...
И в продолжение твоего пожелания я хочу добавить, что помимо того, что есть выход, всегда у каждого человека есть выбор, что делать. Ты согласен со мной?
Да, у каждого человека есть выбор.
Наша программа подошла к концу. Мы прощаемся сегодня с вами. Провела передачу Наталья Чернякова. В эфире было Русское христианское радио и программа «Выбор». За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».